Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей программы будет посвящен личному делу Марии Магдалины. И у нас в гостях, скажу прямо, наверное, в России есть несколько специалистов по Новому Завету, по Библии, с которыми можно было бы вести разговор. Я совершенно сознательно выбрал, пожалуй, единственную прекрасную даму из российских библеистов, Валентину Николаевну Кузнецову, автора самого популярного, насколько я знаю, современного перевода Евангелия на русский язык и четверо Евангелий послания. Причем в каждой книге Евангелию уже Валентина Николаевна почти каждый написал комментарий.
Ко всем, а также к большей части по писам Павла. 12 книг.
12 книг. И прямо скажу, исходил из гендерных предпочтений, чтобы никто не сказал, что историю пишут мужчины, и поэтому они глубоко субъективны. Валентина Николаевна, помимо прочего, еще и магистр одного из западных университетов по богословию. На ваш взгляд, вообще вот положение женщины в церковно-исторической науке, в новозаветной науке на Западе и в России отличается?
Да, конечно.
В чью пользу?
В пользу Запада.
То есть вы ощущаете дискриминацию?
Я вообще-то как-то почти что отшельница, поэтому я дискриминации не ощущаю. В социальных сетях не сижу, где, вероятно, меня поливают самыми такими экскрементами.
Я сижу в социальной сети. Вот. Я вас заверяю, что, во всяком случае, из нескольких, сколько у меня там, 14 тысяч, ну, 700 френдов. Вот. Ваш перевод – это вот для людей просто свет в окошке.
Ну, а это для кого-то, да, для кого-то…
Ну, это тысячи людей, вы понимаете, потому что он издается 100-тысячными тиражами, в сущности.
Хорошо. Так вот, если мы будем говорить о литературе, ну, во-первых, есть целое феминистское движение в библеистике. Это мне не очень нравится, где они всюду видят женщин, они всюду подчеркивают там, что Бог, естественно, не мужчина, не женщина, то есть они скорее склоняются к тому, что это женщина. Но я должна вам сказать интересную вещь, что Святой Дух в еврейском руах, кадош, да, руах, руах – слово женского рода. Вот, так что давайте задумаемся на эту тему. Я читала кое-что из феминистских там статей. А мне это активно не понравилось, вовсе не потому, что это женщина, а потому что мне показалось, что здесь натяжки, такое передергивание. Но лучше бы все-таки о положении женщин в раннехристианской церкви, совсем раннехристианской церкви.
Видите, в этом году католическая и протестантская Пасха, и Пасха тех православных, которые живут по новому календарю, приходится на 27 марта, и... Вот я открываю книгу, скажем, Барта Эрмана «Петр, Павел и Мария». Причем для американца, это американский исследователь, это цитата из одной популярной песенки эстрадной начала 60-х годов. И там об апостоле Петре, об апостоле Павле и о Марии Магдалине. Не о Матери Божией, а о Марии Магдалине. И Эрман последовательно, хотя в деликатной, надо сказать, форме, развенчивает миф о том, что Мария Магдалина – это жена Иисуса Христа, как это... Я прошу прощения, Валентина Николаевна.
Вы оскорбляете мои религиозные чувства.
Я предпочел, чтобы это были исторические, научные чувства.
Нет никаких научных, исторических чувств. Смею вас уверить, что Иисус был не женат.
Вот. Но при этом, в общем, он опровергает миф о Марии Магдалине как самой преданной ученице Спасителя. Вот миф, который содержится в гностических Евангелиях 3-го и, может быть, 2-го столетия. Но при этом он все-таки подчеркивает один момент, что, как немало мы знаем о Марии Магдалине, одно мы знаем твердо, что, и в этом согласны все Евангелия, что это та женщина, которая первая увидела, что произошло воскресение. И в этом смысле, говорит Эрман, она же, вот цитирую, первая свидетельница, которая возвещает о воскресении Иисуса. Если это исторически верно, то трудно отрицать или преуменьшить ее значение. В некотором смысле можно утверждать, что именно с Марии началось христианство.
Ну, нигде не сказано, что она была благовестницей, что она была там миссионером, апостолом. Ведь имя ее больше не упоминается ни в деяниях апостолов, ни в письмах Павла, никак абсолютно. Хотя у Павла очень много женских имен, и особенно, например, в 16 главе письма Римлянам, там вся глава состоит из имен, и очень много женских имен там. Тем не менее, Мария Магдалина уходит со сцены полностью окончательно. Она только в Евангелиях, но, правда, во всех четырех Евангелиях.
А знаете почему? Я побуду адвокатом дьявола, и от лица широкой поддьявольской аудитории скажу, а это потому, что попы в 4 столетии всю правду о Марии Магдалине из Евангелия вычеркнули, утаили, что она была самой искренней и знающей ученицей Иисуса Христа, сделали опять все мужским. Папа Григорий в 6 веке сделал, оклеветал Марию Магдалину, представил ее блудницей и прелюбодейцей, и с тех пор вот ей стали посвящать всякие приюты для проституток. Значит, это патриархальное мачистское общество взяло верх над тем, как было на самом деле.
Но то, что мужское общество взяло верх, это несомненно. Но это касается не только одной Марии Магдалины. Потому что, если мы возьмем раннюю христианскую церковь, то женщины играли очень важную роль. Женщины были пророчицами, женщины были лидерами церквей, потому что церквей зданий не было. Христиане собирались группами в домах, и очень часто это были богатые женщины, ну, чаще всего вдовы или вольноотпущенницы. Они были самые образованные, самые свободные. И если у них собирались христиане на свои христианские собрания, и они предоставляли пищу, то, конечно, вольно-невольно они становились лидерами, это естественно. И даже иногда они вели себя несколько, что называется, переходя границы принятых правил в то время. И поэтому Павел в первом Коринфянском послании даже вынужден немножечко их ставить на место. Когда он дает разные советы мужчинам и женщинам, он начинает обычно с женщин. И обычно говорят, что коринфские женщины, почувствовав свободу, они стали немножечко этой свободой злоупотреблять. И Павел, человек, в общем-то, хотя и яркий темпераментно, но тем не менее, человек был дипломат, он прекрасно понимал, что не надо дразнить общество, не надо отождествляться с обществом, не надо делать ему уступки в каких-то греховных вещах, но кое в чем не надо как-то дразнить. Но если женщина, замужняя женщина, а тогда речь шла именно о замужних женщинах в церкви, если она молится или пророчествует, то есть она ведет молитву, лидер церкви, или она выступает как пророчица, то есть она говорит перед собранием церкви, она должна что-то иметь на голове. Там текст очень трудный. То ли она должна не стричь волосы, потому что слово «покрывало», которое синодально, там нет вообще нигде. Там покрытая голова. А покрытая голова может означать «покрывало», что очень, может быть, даже вероятно, потому что в древнем мире знак замужества – это покрывало. Это одновременно знак того, что она подчиняется мужу, но, с другой стороны, знак ее более высокого статуса по сравнению с тем, кем она была до того, правильно? Она хозяйка, она жена, она госпожа в своем доме, и дети ее называли госпожа. Так что это более-менее высокий, уже почетный статус. И покрытая голова, например, у римлянок означала ее вот более высокий статус, означало, что она как бы ее все уважают, все почитают.
Но тогда скажите мне, а с какой стати вот эти жительницы Коринфа нарушали это правило? Мотивация-то?
Значит, мотивация может быть следующая. Если они стриглись, предположим, потому что покрытая голова может означать покрытая волосами, то тогда довольно рано возникла вот эта идея, что брак, ну, нечто, ну, не совсем хорошее. И вообще спасение, по большому счету, это для мужчин. И поэтому для того, чтобы быть спасенным, надо стать мужчиной. Ну, для этого, извините, не надо делать операцию, да, как нынче делают, но можно носить мужскую одежду, выглядеть по-мужски. По крайней мере, это одна из причин, почему юные христианки, которые еще не успели выйти замуж, но были уже обреченными, уверовав в Христа, чаще всего сразу же отказывались от брака. Ну, например, известный... Это, конечно, в христианские времена уже написано, скорее всего, знаменитый роман «Иосиф и Асенеф», когда Асенеф, египтянка, полюбила Иосифа, и они поженились, то голова у нее стала как голова мужчины. А есть еще очень знаменитый своеобразный роман «Деяния Павла». Павла чаще называют полностью «Деяния Павла» и «Теклы». И фёклы по-русски было бы, да? Вот. То там юная девушка, конечно, уже невеста, обручённая, увидев Павла, правда, там она еще в него влюбляется, извините. Вот. Но она начинает его сопровождать, она хоть с ним. Она тут же разрывает свой брак. И женщины могли, вот женщины, которые были лидерами в церкви, они могли стричь волосы, потому что в Греции, в Риме, вообще вот в этом ареале, а мужчины должны были, ну, традиционно стригли волосы. Значит, и помните, если не так, то пусть стригутся.
Пусть стригутся. Пусть Но стригутся. Тогда встает другой вопрос. Вот знаменитая недавняя сравнительная находка в древнееврейской синагоге в развалинах в малазийском городе Афродисии. И там обнаружили список жертвователей на синагогу. Угу. Вот в том числе, в общем, была маленькая сенсация в узком кругу ученых, потому что очень много женских имен.
Да.
И это заставило пересмотреть взгляды ученых на положение женщины в еврейском обществе той эпохи. Но встает тогда вопрос. Вот то, как вы описали богатую вдову, которая собирает у себя христиан, предоставляет еду и в силу этого воспринимается как лидер. Здесь же ведь женское начало отступает на второй план. Это, извините меня, и в современной России, и в современной Америке. Тоже, если у женщины есть десяток миллиардов...
Вы можно понимаете? И миллионов тоже.
Хорошо, десяток миллионов. Угу. Все-таки, Лиза Николаевна, вы святая.
Я согласна.
Вы святая. Это нищета духа. Я вам предлагаю 10 миллиардов, а вы отрезаете 2 нуля.
Да.
Почему, я думаю, блаженны нищие духом? Большие деньги нивелируют гендер. Это уже тоже... Вот во Христе нет ни мужского пола, ни женского. И среди миллиардеров тоже нет. Когда у тебя миллион, к тебе в любой гостинице будут относиться просто как к очень богатому человеку, а какой пол не имеет значения.
Ну, вы имеете в виду современность. Это время, конечно, когда положение женщины в обществе изменялось. Например, в римском обществе в это время женщина получила право развода. Быть инициатором развода. Правда, это, как правило, богатые женщины. Я не думаю, что разводов было так много, но римские сатирики, конечно, не могли пройти мимо и говорили, что они меняют мужей там чуть ли не каждый день, как перчатки.
Но
а потом в «Деяниях апостолов» есть та самая Лидия из Филипп. У нее была лавка, она торговала пурпурными тканями. Пурпурные ткани – это страшно дорогие ткани. Только для царей, там, высшей элиты и так далее. Лидия – это, кстати, возможно, не ее имя. Скорее всего, она ведь из родом из Тиатира. А Тиатира – историческая область Лидия. Значит, рабынь чаще всего называли по имени происхождения. Фригия, Лидия и так далее и тому подобное. Значит, она, скорее всего, вольноотпущенница. То есть она уже не рабыня, естественно. Она вольноотпущенница. И это такая... бизнес-леди. То есть женщины, кстати, именно из вольноотпущенников произошли первые вот такие, знаете, богачи ведь разорялись. Вот как русские крепостные некоторые выкупали себя, давали в долг своим хозяевам и так далее.
А знаете, почему, Валентина Николаевна? Да. Я вам скажу. Потому что это как с наследственной верой. Конечно, хорошо, когда тебя в детстве учат вере, ты ходишь в воскресную школу. Но сколько я вот за последние 25 лет насмотрелся детей, ну, скажем так, ельцинские православные, которые вот с молодых ногтей И я не видел ни одного верующего сейчас среди них.
Да.
То, что передается по наследству, утекает сквозь пальцы.
Перекормили в детстве.
Нет, думаю, что не перекормили. А потому что нарушена какая-то стадия свободы для ребенка.
Поэтому я и говорю, перекормили.
Может быть. Но точно так же с деньгами.
Знаете, дети очень подражают. Я видела детей, знаете, такие маленькие, там лет по 6, по 7. Как они там стоят на коленках, как они поднимают очи к горе. До невероятности. Они такие неофиты, они такие очень невероятные. А потом, когда они в стадии подростков, они, естественно, уходят, отряхнув прах снов. И это хорошо, если там годам к 30 они снова приходят, но это уже сознательно приходят.
Немногие.
А кто-то не приходит.
Детская религиозность скорее мешает, как и детское богатство. Это вот спор о том, какое равенство предпочтительнее. Равенство старта
или равенство финиша. Нет, но сейчас же очень многие миллиардеры, кстати, на Западе просто-напросто не оставляют наследство своим детям. Передают это все в фонды, благотворительные фонды, а ты, пожалуйста, как бы...
О, блаженный нищий духом.
Зарабатывай себе. Мы тебе дали образование, ты получил образование, получил все, трудись, зарабатывай.
Послушай,
но, может быть, что-то там и оставляют, естественно. Но немножко, но во всяком случае, немножко. Это не означает, что человек, сын какого-нибудь миллиардера, отныне обладает всеми этими миллиардами. Ну, во-первых, государство заберет у него большую часть.
Налог на наследство, это все. Но разве здесь нету созвучия христианству и нашим идеалам евангельским? Потому что вот мир материальный, мир без Бога, мир, который надеется только на то, что можно пощупать, мир, который не верит, а подстраховывается, и поэтому старается своим детям, любимым, за счет других, побольше квартир, машин, дачек, и там еще счетец на Бермудах. Вот. А тогда оказывается, что нищета духом – это не обязательно, что ты нищий, но ты ребенку не оставляй. Пусть твой ребенок будет свободен от твоей вот этой гиперопеки. И это все равно, как если бы женщины прекратили рожать. То есть уходит вот это вот, то, что в одном из гностических Евангелий называется труд, женский труд. По-английски ведь до сих пор роды – это труд.
Да, лейба.
Вот, то есть женщина не должна работать на то, чтобы продолжить человечество. Пусть каждое поколение начинает с нуля. Это как бы символический разрыв вот этой потомственной заботы о выживании. Разрыв ради того, чтобы человек полноценно жил сам.
В течение все-таки длительного времени, по крайней мере, хотя бы пару веков, было глубокое убеждение в том, что конец очень близок. А поэтому зачем? Когда Павел вот в знаменитой 7 главе 1 Коринфского письма обсуждает там семейные проблемы, чрезвычайно деликатно, да, там очень деликатно, потому что я бы вам советовал то, но в принципе вы свободны поступать, и я вас не тащу за собой на аркане, прямо говорит. Понимаете, появляется то, что было не характерно для Библии. В Библии брак – это заповедь Бога, это благословение Бога, причем здесь нет идеи, что это только для продолжения рода человеческого. Об этом нигде не сказано, что только для этого и больше ни для чего. Рождение детей – это тоже благословение, когда у человека есть дети. А когда христианство выходит за пределы, во многом все-таки библейская традиция утрачивается, появляется вот эта линия аскетизма, характерная для Греции и Рима в это время. Обратите внимание, только в греческой и римской мифологии какое количество богинь-девственниц, какое количество жриц, которые обязаны быть девственницами. Понимаете, пророчец. Пифия, которая сидит на треножнике в Дельфах, она девственница.
А я прошу прощения, Валентина Николаевна, а что здесь, на ваш взгляд, преобладает или, может быть, сплетается? Вот эта вот девственность, весталка, это женщина...
Но весталки на 30 лет, потом она может делать что угодно. Но,
ну, в принципе, в широкой публике
если она нарушит, ее зарывают в землю живую.
Я приношу свои извинения от лица римских язычников. По вашему ощущению, это что? Девственность для женщины – это способ высвободиться из гендерных тисков, из навязанной вот этой вот роли стиральной машины, воспитательницы и посудомоечной машины, да еще там. Или это мужчины, наоборот, вот мечтания. Хочу что-то среднее между богиней и проституткой в одном флаконе.
От всего сердца. Не знаю. Ну, не знаю. Я могла бы, конечно, попытаться что-то там придумать. Не знаю. Так вот, понимаете, появляется аскетическая традиция. В еврейской традиции, в библейской традиции, брак – это благословение, это заповедь Бога.
Но Иисус не женат.
Появляется только-только-только первое. Понимаете, когда сталкиваются две заповеди, например, полное посвящение себя Богу, мешает быть человеку женатым, потому что брак воспринимается не как что-то легкое такое. Это экономическое предприятие, это необходимость множества забот, потому что он должен заботиться о жене, должен заботиться о детях. Человек, который полностью посвятил себя Богу, он просто не в состоянии этим заниматься.
И вы с этим согласны?
И поэтому, когда две заповеди вступают в противоречие, то выбирается одна из них. И Иисус, и Павел – это вот самые такие первые, которые мы знаем. Потом появятся рави в еврейской традиции, тоже, которые будут, не будут жениться, они их будут называть, что они обручены с Торой. То есть Тора их жена.
Но, Валентина Николаевна, мы живем в эпоху. Почему такой интерес к Марии Магдалине?
Да, почему?
Почему книга Эрмана, вот Петр, Павел, Мария, уже и в России вышла, и большим тиражом? Что? Я вам скажу. Потому что, я так понимаю, что мы живем в обществе, где люди неверующие преобладают. Но эти неверующие, у них нет своего языка. Утверждая себя в борьбе за свое освобождение от того же мачизма и патриархальщины, женщина апеллирует к тому, что авторитетно для мужчин, к Евангелию. И они говорят тогда, смотрите, Мария Магдалина, вот апокрифы, которые попы утаили и зарыли в Нагхаммаде в Египте, но там же написано, что Иисус целовал Марию, она была его женой, кайнония, значит, он был женат. И тогда
Не просто общение и больше ничего, она не означает брак.
Это вы, Валентина Николаевна, греческий язык знаете.
Да?
Вот,
да.
Они не знают.
Ну, что делать?
Забудьте, забудьте и помните одно. Можно соединить религиозную жизнь, священство и женский пол.
Можно.
И брак.
Это естественно. Я полностью с этим согласна.
А почему вы тогда не епископ? Ну, не священник.
Вы знаете, один венгерский, живущий в России композитор, венгер по происхождению, как-то попросил меня объяснить ему одно место из Нового Завета. Я объяснила, ему очень понравилось это объяснение, и он сказал, церковь поступит мудро, если изберет вас следующим папой римским.
Я согласен.
Я до сих пор вспоминаю и силюсь от всей души.
Я согласен. Это было бы приятное разнообразие, как минимум. Но вот тот же Барт Эрман, автор книги о Марии Магдалине, он писал, кстати, обличаю вас, ученые не сделали ничего, чтобы разубедить людей, уверявших, что Магдалина была самой приближенной к Иисусу ученицей, единственной, кто был верен ему до конца. Сколько подтверждений в пользу любых из этих гипотез содержится в Евангелиях? Ни одного, пишет Эрман.
Ну, так вот, так как я не верю, что церковь, значит, выбросила все отрывки из Нового Завета, касающиеся женщин, вот, так как я знаю, что люди пишут книги, потому что им нужно писать книги, и потому что им надо защищать докторские диссертации. Чего
кто
только...
Кто бы говорил, Валентина,
да,
Николаевна?
А я не доктор. Я всего лишь магистр скромный. Вот. Поэтому они пишут все, что угодно. Дело в том, что на Западе ведь политкорректность. Там вот вы написали это...
Вам российское хамство больше нравится?
Нет, я за политкорректность. Вот. Там, что бы вы ни написали, там вас будут цитировать. А это самое главное, пиар самое главное, вас будут сюда цитировать. И хотя будут говорить, мой почтенный коллега, по моему мнению, не совсем прав, но никогда не скажет что-нибудь такого, что могут сказать здесь. Там не скажут, что это еретик, не скажут, что это такой-сякой, этакий. Не придут товарищи, какие-нибудь там хоругвеносцы, которые почистят вам физиономию таким образом, значит, заставят вас прийти к истинной вере. Поэтому там писать диссертации нужно, докторские. Если магистерская диссертация – это знание материала, предполагает знакомство с литературой, знакомство с методами и так далее, тому подобное, то докторская предполагает обязательно нечто оригинальное. Сами понимаете, что при таком количестве литературы, которая есть на Западе, сказать что-то оригинальное просто физически невозможно, если вы не гений. Гений рождается чрезвычайно редко. Но сейчас нет ни одного, да, религиозного гения, я имею в виду, религиозного.
Валентина Николаевна, можно я все-таки возражу? Вы религиозный гений. Я религиозный гений. Вася Пупкин религиозный гений. Все религиозные гении.
Нет, я имею в виду тот, кто пишет, библист. То, что он может молиться, у него там видение и прочее, я не про это говорю.
С каких пор видение признак гениальности? Гениальность в чем? Любить, прощать, творить, быть человеком.
Фром сказал, что многие рождаются и умирают еще так и не став человеком.
Неужели все магистры богословия неверующие?
Мария Магдалина.
Давайте.
Значит, Мария Магдалина, да?
Нет, Валентина Николаевна, я просто отвечу на вашу... Потому что мне не понравился привкус цинизма в отношении... Потому что вот Эрман, это докторская диссертация, да, он читает лекции. Но меня что удивило? Эрман в своей книге только опровергает веру в апокрифы, только опровергает мнение, что Мария Магдалина какая-то выдающаяся ученица и так далее. Только опровергает. Фильм BBC вышел в прошлом году о Марии Магдалине. Там как минимум 4 британских исследователя, которым дано слово, они, в общем... Ну, кое-кто опровергает. Они понемножку говорят примерно то же, что говорите вы, что упоминаний немного, знаем мы мало. Один из этих 4 участников кинофильма, мужчина, что характерно, женщина очень научная, а мужчина говорит, ну, может быть, говорит он, может быть, не исключено, что Мария Магдалина могла. Тут его обрезает продюсер кинофильма, и бодрый женский голос за кадром говорит, значит, Мария Магдалина могла, значит, она была. И человек, посмотревший этот фильм, он сидел вот на этом же месте передо мной, посмотрев этот фильм, остался в убеждении, что фильм рассказывает и подтверждает Эрмана, что Мария Магдалина была основательницей христианства.
Почитайте Уберта Эко, он замечательно описывает, как вот происходит такого рода подмена. Итак, да, можно доказать, что протокол сионских мудрецов, известны авторы, известны, из чего это взято, известно, что это фальшивка. Но вот дама антисемитка пишет какую-то свою книгу и говорит, может быть, протокол сионских мудрецов и фальшивка. Но так то, что там содержится, настолько соответствует истине, что протокол сионских мудрецов подлинный. Вы понимаете, замечательно. И так то же самое. Может быть, она была. А если она могла быть, то почему бы нельзя допустить? И следующий человек говорит, что да. Значит, я вам приведу маленький пример. Очень часто в популярных каких-то проповедях, в маленьких брошюрках говорится, что женщины в Коринфе должны были носить покрывало, потому что без покрывал ходили проститутки. Значит, мы не знаем, как выглядели коринфские проститутки. Значит, один комментатор очень давно сказал примерно следующее. А может быть... Женщины должны были носить, может быть, коринфские проститутки ходили с непокрытой головой, с распущенными волосами, и христианки, которые тоже не носили покрывал, могли уподобиться им. Следующий комментатор опустил, может быть. И с тех пор пошло, понимаете, и можно слышать до бесконечности вот этих коринфских проституток, которые, значит, прически которых их известны, и так далее, и тому подобное. Значит, во-первых, с Иисусом ходила не одна Мария Магдалина, а и Анна, жена Хузы, а некая неизвестная нам Сусанна, Шушанна, а еще загадочная женщина по имени Другая Мария.
Из Вифании.
Мы не знаем, просто Другая Мария.
Мария Магдалина и Мария из Вифании, одно лицо? Непонятно. Почему у них разное обозначение? Мария Магдалина и женщина, взятая в прелюбодеяние. Одна Мария.
А женщина почему? Нет,
ну как, это проститутка, та прелюбодейка.
Значит, про Марию Магдалину еще было. Я не хочу, чтобы ее оскорбляли, называя проституткой. Значит, у Луки это единственное место, где Мария Магдалина упомянута не в конце Евангелия, в страстях, как одна из свидетельниц
казни,
одна из свидетельниц погребения и одна из свидетельниц воскресения. Она ведь там не одна. Даже когда в Евангелии от Иоанна говорится, что вроде бы Мария Магдалина пошла на гробницу, она потом говорит: «Мы». Значит, просто женщины другие не упоминаются. «Мы». И вряд ли женщина во тьме, потому что это еще рассвет ранний-ранний, когда темно, могла пойти одна. Следовательно, это все равно некая группа женщин, 4-5 и так далее. И говорится о том, что Иисуса сопровождали женщины, которых он исцелил от разных болезней, изгнал бесов. И среди них упоминается Мария Магдалина, из которой он изгнал 7 бесов.
Проституция – это бесовство?
Причем здесь бесовство? Это означает, что у нее было тяжелое психическое заболевание.
Ну такие в проститутки не идут.
Ну, конечно, не идут.
А я вам скажу, как в фильме BBC не ученые.
По поводу фильма BBC можно. Я однажды посмотрела несколько серий, это было по «Деяниям апостолов». У меня сложилось впечатление, что авторы когда-то «Деяния апостолов» читали.
Ну,
где-то, наверное, в воскресной школе. С тех пор не перечитывали. Потому что мало того, что они говорили какие-то абсолютно дикие вещи, но, кроме того, они говорили такие вещи, которых в «Деяниях апостолов» близко нет.
А мне кажется, что с BBC тут такая есть двойная проблема. Во-первых, все-таки Англия, Британия – очень секулярная страна. И BBC сильно представляет, причем каждый раз к Пасхе выпускает что-нибудь очень атеистически секулярное.
Во-вторых, не знаю, я как-то там прожила годик, и мне показалось, что люди...
Ну, каждый живет в своей
верующие.
Британии.
Да,
вы не туда ходили.
Каждое воскресенье приходишь в храм, и он битком, так все замечательно поют, великолепно.
Да, вот вы не туда ходили по воскресеньям. И более того,
и
все-таки...
И не только.
И Англия, при этом еще Британия, еще и остается довольно сильно антикатолической страной. И вот в этом кинофильме о Марии Магдалине она противопоставлялась не случайно апостолу Петру. Вот некоторые говорят, Петр основал церковь, Мария Магдалина основала
Забыто
церковь.
Забыто это все, антикатоличество и тому подобное. Сейчас комментарии пишутся в коллективами, и никогда вы не знаете, этот комментарий написан католиком или протестантом.
Ну, здесь вот, видите, как фишка ложится. Но там как объясняется? Мария Магдалина, она из Магдалы, значит, она не замужем, потому что замуж не брали там патроним мужа. Вот если она не замужем, значит, она маргинализированная фигура, она вот чем-то неполноценная. У нее была психическая защитная реакция в виде невроза и стероидного поведения, поэтому из нее вот упомянуто изгнание бесов.
Вы знаете, это настолько притянуто за уши, почему человек назван именем, это вовсе не означает. А если она вдова, она могла уже не быть названной по имени. В конце концов, Мария, мать Иисуса, в Евангелии от Марка не называется женой Иакова, Иосифа. Да. Она называется Мария, мать, и перечисляются дети. А должна была, по идее, называться. Понимаете, это может быть, но это такая тоненькая ниточка. Если бы к этой ниточке еще, можно было бы сплести толстый канат. А так как это тончайшая ниточка, то здесь ничего не скажешь. Если бы это была одна женщина, которая ходила с Иисусом, мы могли бы почесать затылок и в меру своей испорченности... предположительно. А если там ходило много, так мы что, скажем, что там был гарем? Боже упаси!
Как сказать, опять же таки, вот она невротик, истерик, а потом, как фильм по Казанзакису, ведь это же у людей потребность, им нужен спаситель, который имеет с ними нечто общее. Для апостола Павла Иисус его спас, потому что он стал человеком, как я.
Казанзакис написал роман, в котором он предположил, в чем заключалось последнее искушение дьявола, когда Иисус на кресте, и в состоянии уже таком коматозном, предсмертном, ему дьявол как бы нашептывает: а может быть, надо было прожить обычную человеческую жизнь, и то, что он сходит с креста, это на самом деле этого не было. Потому что заканчивается тем, что он на кресте.
Но это вы себе не представляете, как образ действует на зрителей.
А потом,
человек увидел на экране, что Иисус идет к Магдалине.
Потом, я очень люблю Никаса Казантзакиса, я его переводила. Я читала его довольно много в оригинале. Я переводила по просьбе отца Александра целый роман. И много читала других его.
Отца Александра меня?
Да, да. Брата-убийцы. Я должна сказать, что у него довольно много путаницы в голове, потому что он был и ницшеанец, и коммунист. Да, одно время, да. Одно время он был очень православным. Был на фоне потом, правда, оттуда. Нет, не в качестве монаха. Ушел, отряхнув прах с ног своих. И оставил такие весьма ядовитые заметки по поводу нравов Афона.
Ну, я вспоминаю, как отец Александр Мень, отвечая на какой-то вопрос, сказал про Афон, что какое отношение это вранье имеет к христианству.
Да, конечно. Я помню, когда я искала как раз, мне нужен текст был греческий, вот, и мы сидели и думали, где бы нам надо достать греческий текст романа «Брата-убийца». Отец Александр задумался и сказал: конечно, я знакомый на Афоне, я мог бы ему написать, но я не знаю, как я отреагирую, боюсь, что они отреагируют очень плохо и не поймут.
Смотрите, Валентина Николаевна, вот ключевая ваша, мне кажется, вот оборот у вас, обычная человеческая жизнь.
Да.
Для Павла вот обычная человеческая жизнь, Христос не пытался сравняться с Богом, а стал обычным человеком, и это проявилось в том, что он стал вот как один из нас, только без греха. А для современных людей, для многих, обычная человеческая жизнь – это, значит, Иисус был женат в 9 на работу, в 17-15 с работы, час в метро, до Выхина на электричке протрясся. Вот она, обычная человеческая жизнь. Нужен вот такой вот. И это тогда…
2000 лет тому назад не было метро Выхина. Должна вам сказать,
да,
открыть эту страшную тайну. И не ходили на работу. Он был бродячий проповедник, понимаете? Он был…
Но это было необычно.
Если употреблять современные выражения, то я прошу прощения заранее всех, кому чьи чувства могу сказать, он был бомжом.
Ну, позвольте, так можно любого генерала назвать бомжом, потому что он сегодня здесь, а завтра там.
У него не было, помните, у лис есть норы, у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить.
Ну, Валентина Николаевна, мне даже удивительно,
значит, вот
что я,
женщины,
магистру богословия,
они обеспечивали моток Иисуса и его апостолам какими-то финансовыми средствами.
Да была у него всегда крыша над головой, насколько мы видим из Евангелия. То теща Петра накормит обедом, то кто-то в Иерусалиме роскошную горницу предоставляет под седр пасхальный.
Да, его приглашали на обед.
То есть, в общем, на улице не валялся.
Фарисеи по субботам. Но остальное это время надо тоже чем-то питаться. Не только в субботу.
Ну, вот Мария Магдалина и обеспечивала,
да,
с другими
Мария
женщинами.
Мария Магдалина и прочие женщины. Нигде не говорится, что она одна обеспечивала.
Да, там как минимум 4.
Конечно, это действительно загадка. Почему она больше не появляется в других частях? Ну, скажите, пожалуйста, вот список из 12 апостолов. О ком вы знаете потом? Ну, например, из Деяний апостолов. Петр, Иоанн. Сначала идет
Иаков,
тоже список из 12, в первой главе. Дальше Петр, Иоанн. Петр и Иоанн. Потом Иоанн исчезает, остается один Петр. Потом Петр тоже исчезает, остается Иаков, брат Господа, не апостол. Брат, родство, никуда не денешься.
Ну, там было много братьев.
Но он был самый, вероятно, второй по гениальности. Он был потрясающий человек, чрезвычайно интересный. Но у него с Павлом были плохие отношения.
Я для слушателей замечу, большинство слушателей вряд ли посвящены в особенности анатомии апостола Иакова, что вот эта его гениальность, что характерно для поэтики того времени, Лука выражает замечанием, что у него были мозоли на коленях,
это не
как
Лука,
верблюда.
Это апокриф.
Ну, Да,
апокриф,
это Папий, прошу прощения.
Но там это более
это же реалистично.
Нет, это более позднее время, когда уже даже помыв уже считался грехом, он никогда не мылся и всегда стоял на коленях в храме, так что ноги у него, колени у него стали как колени у верблюда. Читала я этот текст.
И не
так
верите.
Вот, как только там сказано, что никогда не мылся, я сразу говорю, что это средние века, когда люди действительно перестали мыться. А до этого...
А может тогда как с Марией Магдалиной? Вот тот же Эрман жаловался, что... Эрман жаловался, что после каждой лекции, когда он разоблачает мифы про Марию Магдалину, обязательно кто-нибудь один поднимает руку и говорит, ну все-таки могло быть, что она была женой Иисуса.
Вы знаете, такая же история абсолютно. Вот у меня есть две подруги, причем одна из них там доктор филологических наук, умница. Вот разговариваешь, все замечательно. Можно говорить на самые разные темы. Литературоведческие, филологические, там, по поводу языкознания, по поводу философии. И вот появляется этот самый Код да Винчи. И я говорю, девочки, ну это же полный бред. Это, как говорит Умберто Эко, из книжонок, из книжат, из грязных сплетен и так далее. Они мне говорят, но ведь он же откуда это взял? И... Умберто Эко говорит замечательную вещь. Вы не пытайтесь переубедить. Эти люди убеждены. Они, помните, это фраза
здесь
Честертона, когда
так.
Человек перестает верить в Бога, это не означает, что он уже больше ни во что не верит. Он начинает верить во все. Он начинает верить в третью тайну Фатимства, явления Богородицы. Он начинает верить в заговор тамплиеров. Он начинает верить в масонов, женомасонов, сионские, в протоколы сионских мудрецов. И он также верит в Марию Магдалину, что она была женой или любимой женой Иисуса. И ничто вам не докажет противоположное. Понимаете? Потому что человек, вот ему так хочется верить, и он всегда найдет людей, которые это говорят. Понимаете, он ведь не возвышается, а принижает все высокие вещи к своему собственному пониманию. Он, Бог, как говорят, создал человека по образу и подобию, а человек создает себе Бога по собственному образу и подобию. Так и здесь. Вот какие-то, значит, церкви, которые там где-то оправдывают ли в подвалах Ватикана, да, в подвалах Ватикана, значит, те книги. Да, боже мой, если бы в подвал Ватикана осталась хотя бы одна строчка, ее бы тут же вытащили. Вот, и это долго-долго бы разбиралось. Прошли те времена, когда еретиков сжигали. Но только в нашей стране явно мы идем. Хотя, опять же, у того же Умберто Эко, вот его книга, которая у нас сейчас переведена на русский язык, «Полный назад», она очень печальна. То есть, несмотря на высочайшее развитие науки, техники, технологии, человечество в голове полная каша. Какое-то двоемыслие, троемыслие, десятимыслие, и они просто плавно прут туда, вот туда, даже еще до Адама.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная Марии Магдалине. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова.
Не Мария Магдалина.
Да, у нас в гостях не Мария Магдалина, а Валентина Николаевна Кузнецова, переводчица Евангелия на русский язык. И я вынужден быть адвокатом всего человечества, потому что, что до Умберто Эко, то я бы сказал, что это, ну, скажем так, старческий пессимизм. Человек принял, очередной старик принял свой конец за конец мировой цивилизации. Замечу, что вот Спаситель был молод, когда говорил о конце света.
Кто-то из ранних отцов церкви, по-моему, Ириней Леонский, говорит, что Иисус умер на Голгофе, когда ему было между 40 и 50 годами.
Но в любом случае, когда Господь говорит о конце света, это в точности, как потом многие умные люди говорили, что надо жить так, как будто бы ты живешь последний день, вот, а молиться так...
Как будто впереди вечность.
Как будто впереди вечность.
Это все понятно, да.
Вам понятно, но вы поймите, вы магистр и вообще, и умный человек. Но ведь еще 1,5 лет назад 90% населения планеты были неграмотны вообще. В России процент был выше. Значит, то, что мы принимаем за снижение уровня...
А вы знаете, что в Киевской Руси люди были... очень много было грамотных людей. А вы знаете, что в империи было практически поголовное...
Это означает, что история человечества развивается неравномерно.
Да,
но
да,
все-таки,
да.
Я прошу прощения, мне действительно очень стыдно, что я вместо того, чтобы проповедовать воскресение Христово, говорю о прогрессе, но все-таки прогресс есть. И это тоже вписывается в апокалипсис, это тоже вписывается в откровение Божие о судьбах человечества. Потому что это откровение не о том, что над тобой Дамоклов меч.
Нет.
А это откровение о том, что ты творец.
Это книга надежды, как говорил отец Александр неоднократно.
Так вот,
и книга радостная,
вы знаете, вот почему мне кажется,
что-то ужасное.
Да, вот почему мне кажется, что вот прежде всего женщины, для которых Мария Магдалина – это такой вот аргумент против засилья мужчин в церкви.
Да, вот это да, вот с этим я согласна. Как и в наше время в раннехристианских общинах было большинство женщин. И я бы сказала, самое главное, когда все бросили Иисуса, когда ученики разбежались, остались только женщины. Вот их преданность, их любовь.
А можно я по-другому скажу? Потому что это же ведь... Мы живем в том же патриархальном обществе. Чуть-чуть смягчилось, но немного. И сегодня, например, в правозащитном движении, в диссидентском движении тоже большинство женщин. Знаете, мне кажется, почему? Потому что там, где мужика делают дубинками по полной программе...
Он потом не пойдет уже.
Нет, мужик пойдет. Но ОМОНовец не станет все-таки перед женщиной притормозить. Это особенность патриархального общества. То есть женщин, может быть, пустили ко кресту, а апостолы бы схватили сразу.
Не пускали их там.
Но они издалека-то все-таки смотрели.
Ну, издалека. Издалека мог любой смотреть. Третьи ученики вообще разбежались с мужчинами.
Но им было чего бояться.
Почему? Чего?
Ну, как вот эта служанка Петру, у тебя диалект галилейский.
Да, значит, служанка рабыня, а следовательно, ее свидетельство, женщины, и особенно рабыни, не значило
так
ничего.
Так она же других позвала.
Да
мужчины, и мужчины тоже стали, о, Галилея.
Значит, ученикам ничего не угрожало. Ученики, вообще-то, бросив Иисуса, они потеряли свой статус учеников, потому что они, будучи учениками, должны были полностью разделить его судьбу. И он же говорит, тот, кто возьмет свой крест и пойдет за мной. И он предупреждает их.
Но это про Великий пост, это не про то, что надо идти на Голгофу. Я прошу прощения. Ну, таково аллегорическое толкование.
Нет, в Новом Завете Великого Паста.
Да ладно, как нету?
Нет Великого Паста.
Надо перечитать.
Да.
А 40 дней в пустыне?
А это Иисус. А так он сказал, что разве постятся гости на свадьбе?
Ну, мы же не на свадьбе.
И лишь только... Знаете, кого он уличает и язвит по поводу кого? По поводу фарисеев, которые постятся дважды в неделю.
Хорошо. Тогда все-таки чуть-чуть еще поближе к Марии Магдалине. Между прочим, обратите внимание, вот Достоевский, «Преступление и наказание». Там ведь ключевая сцена.
Да.
София, премудрость Божия. Вот,
Раскольников. Ну да, да, и проститутка. Да,
и это, проститутка.
Ну, это...
Она его спрашивает. И вот этот разговор «Преступление и воскресение». И он говорит, буквально веруешь? В общем, он видит в ней...
Да, он читает Лазаря, историю Лазаря, воскресенье
историю Лазаря.
Лазаря.
И вспоминается вот эта вот, ну, совсем уж поздняя легенда про пасхальное яйцо, про то, что вот лично перед императором... Могло это быть, кстати, Валентин Николаевич?
Почитайте Агаду. Магдалина... Там огромное количество еврейских вот таких народных вещей в этом духе. Вот после этого вы сразу понимаете, откуда появилась Мария Магдалина с крашенным яичком перед императором. Вот, потому что там замечательные
вещи. Вы еще антисемитка, Валентин Николаевич, что, евреи, что ли?
Ну что вы, я Агаду обожаю, я ее советую всем читать. Да что вы, я даже на еврейском могу немножко говорить. И читаю Библию даже на еврейском.
Ну да, я забыл, прошу прощения.
Прошу прощения, меня не оскорбляется.
Хорошо. И все-таки Мария Магдалина, возвращаясь к началу, это насколько, вот что значит преуменьшить значение того, что она первая все-таки Господь ей сказал: иди и скажи. И, кстати, Петр не поверил, как ясно, это из одного Евангелия. Почему он не поверил?
Да, потому что это сказали же, там не Петр, да, там, знаете, об этом прямо говорится, в, опять же, в том же Евангелии Луки, когда два ученика, один Клеоп, а второй неназванный по имени, идут в Эммаус. И к ним присоединяется Иисус, которого они не узнают, спутник. И говорит: почему вы такие грустные, почему вы такие печальные? Да вот мы надеялись, мы-то верили, мы полагали, а вот его казнили. Правда, женщины пришли и сказали, ну, то есть в том смысле, что, ну, разве можно поверить глупым бабам?
Но смотрите, опять возвращаясь к монографии Эрмана у Марии Магдалины, ну, научно-популярная книга.
Здесь великий переворот, понимаете, потому что Евангелие построено на том, что все время все переворачивается. Вот тут кто фарисеи, самые образованные, самые религиозные люди, и вдруг они оказываются в глазах Бога хуже, чем, может быть, последние грешники. Скорее фарисеи, сборщики податей и проститутки войдут в царство Бога, чем вы. А, возможно, другое понимание этих слов. Сборщики податей и проститутки войдут в царство Бога, а вы нет. Здесь все время переворачивается. И поэтому положение, как в Библии, женщина бездетная, она несчастная. Но потом Бог обязательно делает для нее что-то такое, что она становится счастливее всех женщин на земле. Вот она обычно выражает кого-нибудь, там, великого пророка и так далее, и тому подобное, там, Иоанна Крестителя. Очень интересно, понимаете, да. Все время есть переворот. Бедные станут
первые, последние.
Первыми, богачи будут плакать.
Мужчины
рыдать.
Станут бабами, а женщины станут святыми, основателями церкви.
Да нет, для если вас, мужчины некоторые не
вопрос
плакают.
Вопрос личный тогда, Валентина Николаевна. Для вас, да. Вот патриархальное общество – это главная проблема, от которого спасает Иисус? И он вообще спасает? Вот для вас, как для женщины, насколько важно переворот крещения, переворот веры и ваше женское?
Ну, понимаете, я уже как-то давно выросла в христианской среде, поэтому для меня здесь нет. А для тех, кто был в те времена, конечно, слова Павла о том, что в единении с Христом нет разницы между мужчиной и женщиной, нет разницы между евреем и греком, между свободным и рабом – это революция. И это, конечно, потрясающий скандал, потому что и евреи, и греки, у них была молитва: «Благодарю тебя, Бога же, за то, что ты сделал меня мужчиной и женщиной, там, греком, а не варваром», ну и так далее, и тому подобное.
Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Радио Свобода», посвященная Марии Магдалине, основательнице она христианства, но точно она первая узнала о воскресении. И, может быть, беда современной библеистики и многих людей, которые очень интересуются Даном Брауном и Марией Магдалиной, в том, что они не верят в одну единственную вещь. Они не верят в воскресение.
Да.
И забывают, что христианство – это не какая-то программа, не идеология, следуя которой можно освободить, избавиться и так далее, а что это все-таки прежде всего Дух Божий, который приходит через воскресшего Иисуса, от Него, и действительно поднимает из всех человеческих разделений и творит вот в этом воскресении единство людей в Боге.
И христиане уже живут частично в том грядущем веке. Недаром в письме Ефесян сказано, что они уже восседают с Иисусом на небесах. Конечно, Павел понимает прекрасно, что это не так, но в каком-то высшем смысле они уже не рабы греха, не рабы, хотя могут грешить.
Могут, но не будем.
Падают иногда. Но церковь древняя сказала: упал, встань.
Итак, с праздником для всех неваляшек, вел программу Яков Кротов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.